О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока, и Запада нет. Что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает?
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru. Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается программа под названием «Не придуманные истории с Востока и Запада». И вот сегодня мы поговорим, как ни странно, о культуре. Повесим культурку на сухую штукатурку.
Граждане новоселы, внедряйте культурку! Вешайте коврики на сухую штукатурку! Никакого модернизма, никакого абстракционизма! Сохраняет стены от сырости, вас от ревматизма! Налетай, торопись, покупай, живопись!
Этим рекламным слоганом Вицина навсегда дискредитирована идея культуры в массы. И тем более в Норвегии. Там, например, не уступают места в общественном транспорте пожилым людям и даже беременным женщинам. И никого не хвалят публично. В странах Азии, говоря о масс-культуре, в уборных нет туалетной бумаги. Мини-душ, правда, и там есть. Ну, или ведро с ковшом. А в Китае чавкать нужно как можно громче. Зато хотя они ведут себя и бескультурно, но никому не хамят и не грубят, особенно за границей. В России все современное бескультурье абсолютно сознательно делается мейнстримом, тем самым вводя культурную молодежь, еще оставшуюся, любящую оперу, в разряд маргиналов. А вообще культура поведения, ну и культура творчества, она зиждется на табу, на запретах, на нормах. Так же, как и искусство. Творчество работает на ограничениях, вседозвольность же его просто погубит. Уберите табу, снимите ограничения, и вы вместо культуры получите бескультурье. Цель хама в любой стране – самореализоваться за ваш счет. То есть это своего рода психологический паразитизм. Как, например, вирус – это внутриклеточный паразит, так и хам – это внутри общественный психологический паразит. Многие отмечают, да, за рубежом, что вот, например, испанские подростки так отжигают, что нашим просто не снилось. А свыше 70% жителей США считают, что уровень бескультурья в их стране, это их мнение, достиг рекордной отметки. Поэтому срочные облагораживающие меры, это цитата, необходимы как воздух. 50% американцев якобы расторгли отношения с любимым человеком по причине хамства и невежества. 26% американцев за последний год бросили работу по причине хамства и несдержанности коллег. Каждый пятый американский родитель был вынужден забрать ребенка из одной школы, чтобы перевести в другую, а причина – это буллинг страны сверстников, издевательства. Многие в Америке вообще считают, что запредельный уровень бескультурья объясняется бесконтрольным распределением социальной льготки, ни странно. То есть власти сделали все возможное, чтобы подавить в людях стремление к образованию, а зачем? К продвижению по карьерной лестнице, к независимости, конкуренции, к самостоятельности и лидерству. Нация, по их словам, это не мое мнение, деградировала по всем интеллектуальным и нравственным показателям. Так что вопросы есть к этому понятию культуры и на Востоке, и на Западе. Начнем с Запада, Ярославль, Запад России. Родина театра, режиссер Ирина Савина, пожалуйста.
Слово «хам»-то, оно где-то с него есть смысл начать. К современному это значение простое, вроде грубиян, нахал, человек, отрицающий общепринятые правила поведения. Слово «хам» выцарапано из допотопной истории. В 9 главе книги «Бытия» как раз и рассказывается о том, что хам увидел обнаженным и опьяневшим после работы своего отца, давил виноград, вино делал своего отца и с позором рассказал об этом своим братьям. Другие два брата, Сим и Афет, пошли обращенные лица назад, как бы не видя своего отца, покрыли наготу отца своего. И они не видели этой наготы. Это входило в какой-то этикет, что нельзя позорить отца. Почитайте отца и мать свою. Стремление человека, который нарушает это, распоясаться при родителях сначала, потом среди людей, ну и так далее. Проснувшись, отец узнал об этом поступке младшего сына и проклял его. Это сделало имя Хамана отрицательным. Оно легло в основу понятия хамства, то есть поступить невежливо, оскорбительно по отношению к другому человеку. А иногда слово «хам» употребляет и в устаревшем для современного языка значение, как синоним к словам «простолюдин», «варвар», понимание «необразованный», «неотесанный», «некультурный человек». Культура с латинского языка переводится как «возделывание», «уход», «обработка». В основе культуры лежит деятельность человека, его основной способ существования в сознательном мире. Сознание руководит человеком. Философским является даже такое определение культуры, как системы, исторически развивающихся, обратите внимание на слово, внебиологических программ человеческой жизнедеятельности. То состояние человека, которое не зависит от его биологических состояний, состояние его тела, состояние природы биологической, развивающейся вне биологической программы. К сожалению, наличие в обществе так называемой антикультуры тоже весьма разнообразно и свидетельствует обо всех противоречиях бытия человека в мире, даже о трагическом его существовании. Не каждому человеку удается в этот мир войти с той частью, с той степенью культуры, чтобы гармонично в нем существовать. Меня просто совершенно поразило, смутило. Вот Зигмунд Фрейд исходит из идеи вечного и неустранимого противоречия между человеком и культурой. По его мнению, человек – это существо исключительно природное, наделенное совокупностью потребностей и инстинктов. А культуру он считает враждебной человеку. Она рассчитана на сознание. И поскольку она ограничивает в этом свободу его действий, он говорит, уже первобытный коллектив был инструментом подавления человека с помощью норм и запретов. И вот с той поры техника подавления человека стала куда более совершенной, тем более трудновыносимой. В общем, Фрейд был убежден, что современный человек является в большой степени, внимание, пленником культуры в сравнении с его первобытными предками. И вот эта тенденция в итоге, считает Фрейд, в конце концов погубит все человечество. Все-таки культура, она нужна. Ведь она же обеспечивает условия социальной жизни во всех основных его проявлениях. Причем все равно в согласии вполне со сферой свободной самореализации личности. Она все-таки выражает здесь, как я уже начала вначале говорить, степень развитости разумного начала. Очень важная вещь. Это отражается разумное начало во всем, и в религии, и в морали, и в праве, и в искусстве, и в науке, ну, конечно, в философии. Впервые эта культура стала предметом уже философского изучения. Это в рамках философии просвещения. Вот не зря эпоха просвещения, когда знание, развитие его, жадность для него поднялась до высокой степени. Вот тогда и культура нашла свои обоснования. При этом многообразие форм культуры располагалось в определенной какой-то исторической последовательности. Философия отказалась от представления единой линии культурного развития человеческого рода, что раньше оппозиция существовала, как вот у Фрейда, например, природа-культура. А к этому времени и до сих пор, и мы начали об этом разговор, сменилась на оппозицию цивилизация и культура. Это противопоставление было связано с критикой западной технологичной цивилизации, с его массовой культурой. Культура как органическое, творческое, духовное начало противопоставляется цивилизации как утилитарному, техногенному, материальному, как бы повышающих материальное благосостояние людей.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманная история» из Петербурга. Михаил Неволин, пожалуйста, вам слово.
Когда говорим о бескультуре, о культуре, понять вот вообще, о какой культуре мы говорим, потому что они очень отличаются. Вот есть такое понятие айсберг культуры. Что такое айсберг культуры? Это вот, ну, считается, что есть такая вот надводная часть айсберга, да, это вот национальная одежда, язык, кухня, там какие-то такие вещи, которые сразу бросаются в глаза, а есть вещи, которые, в общем, они подводные, они гораздо глубже, это какие-то, ну, там, понятия о справедливости, там, какие-то представления, там, такие глубинные, которые, там, может быть, так они сразу же и не поймешь, надо пожить немножко. Но даже вот если мы говорим о надводной части айсберга, очень трудно как-то определить, вот какое поведение культурное. Да, вот правильно, Владимир, вы упомянули Норвегию. Кстати, не только Норвегию, это во многих странах Запада. Там, например, ну, не очень-то принято демонстрировать уважение к старшему. А вот на Востоке это, ну, вот, речь не только об уступить там место в транспорте. Да, вообще. И, кстати говоря, что такое старший, тут еще можно поговорить. Потому что во многих восточных странах старший это или по возрасту старший, или там по должности, по званию, по социальному статусу. И очень важно показать, что вот я понимаю, что вы старше. Это по-разному выражается. Это определенная форма поведения, такое более учтивое. Это более глубокий там поклон головы, где принято, когда приветствуют один другому, кланяться. Но вот младший должен сильнее покланяться, чем старший. Это очень важно. Я уже не говорю о таких вещах, как там, вот то, что вы упоминали, там, ну, уступить место. Где-то там уступают место женщинам. Да, тоже это вполне нормально. Скажем, в Российской Федерации у нас это все-таки, ну, как-то считается нормальным. Да? Или если вы там заходите, вы ее пропускаете вперед. Выходите где-то там, ну, не знаю, если это, например, автобус или поезд, самолет, там, ну, не знаю, откуда-то с трапа, вы подаете руку, и это нормально, то есть это как раз культурное такое поведение. А в ряде случаев это может быть воспринято в западных странах, в некоторых, как бескультурное поведение, потому что, ну, вы как бы тем самым показываете, что вы как-то сильнее, что вы выше, вы вот почему-то считаете, что она не может постоять, а она такой же равноправный человек, пускай вы мужчина, она женщина, вам 20 лет, а ей там 65 там, или 70, но все равно она вот хочет, чтобы вы за равные так ее как-то почитали. И вот такие моменты. Ну и вообще, вот там есть какие-то моменты, которые в одной культуре нормально. Вот, например, меня в Израиле все время поражало, там все орут, вот дети. Там никто не делает замечания, ну, чужим, понятно, делать, но и своим не делают. Они носятся, кричат, шумят. Ну, вроде бы в таком месте, где они явно мешают. Да, вот вы сидите где-то там в ресторане, и за соседним столом орут дети. Вот если бы вы где-нибудь в Германии, ну, родители бы так не позволили им вести, они бы как-то их утихомирили, они как-то, ну, что кричать, тут вы мешаете, вы что-то не одни. В Израиле как-то это спокойно воспринимается, они орут, и вроде как, ну, местным людям это как-то, видимо, и не мешает. Но вообще культурный человек, вот, как я считаю, это вот тот, который умеет думать о других. То есть вот он думает о том, чтобы им было комфортно, прежде всего. Особенно вот, что называется, когда, ну, в чужой монастырь попадаешь, да, в какую-то другую культуру, в другое общество. Ну, надо, вообще хорошо бы, когда ты куда-то едешь, в другое место, в другую страну, вообще в другую часть света, вообще узнать, что вот принято, что не принято. Потому что можно ведь попасть в совершенно нелепые ситуации, да, там. Ну, вот я просто могу из своего опыта там привести некоторые примеры, там, да, где-то там, ну, большой палец, например, показать, это здорово, да, у нас. А вот, например, где-нибудь в Бразилии это будет очень негативно восприниматься, это неприличный жест, да, то есть надо просто это знать. Ну, и вот дистанции какие-то, вот как соблюдать, да, вот если вы там на Востоке, если в очереди стоите, ну, сейчас, видите, пандемия, немножко все поправились, там линии стали рисовать. Ну, вот как-то на Востоке так прям прижимаются друг к другу. На Западе это как-то не очень культурно Ну, зачем так близко ко мне? Ну, что, вот я иду, вы следующий за мной, зачем вплотную ко мне подойти-то надо? Подойдите там на метр, отойдите, я там, скажем, зарегистрируюсь на рейс, потом вы подойдете. И вот это на Востоке будет восприниматься странно. А почему вы не, вам что, не нравится, что я вот стою рядом вплотную к вам? То есть, вот такие разные нормы, и поэтому хорошо бы вот как-то нам сначала знать, где мы находимся. Ну, а если мы никуда не едем, а находимся здесь, то тоже, прежде всего, уважать культуру той страны, того города, где мы находимся. Вот это очень важно.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманные истории». Что касается этикета, очень давно, где-то в начале 80-х, я был в Москве, и Бычков, это лидер одной из большой конгрегации российской, христианской, рассказывал о Всемирном съезде баптистов, где-то он был в Ямайке. Насколько я помню, он рассказывал, что огромный конгресс, 5000 делегатов, огромные, говорит, вентиляторы на потолке, которые, ну, естественно, что это страна третьего мира, вращаются с большим треском. В общем, это не такие бесшумные, как современные вентиляторы. При этом, почему-то, говорит, между проходами, особенно внизу конгресса, там висят сектори, и телевидение, и радио работает, ну, в общем, пресса. И там тоже, говорит, огромное количество детей. Ну, возможно, говорит, с собой сотрудники привели. Я не знаю, говорит, почему, но детей было сотни. Значит, 5000 спокойных таких леди и джентльменов, религиозных, спокойных людей, степенных, в основном белого цвета кожи. А тут вот в основном негритята. Они, говорит, визжат, они кричат. Ну, говорит, такой шум. Правда, говорит, динамики огромные из потолков. Слышно хорошо. Ну, и тем более же там был синхронный перевод, наушники. Но все равно, говорит, была, говорит, такая, говорит, баня, в которой около 6000 человек. Дикий шум. Вокзал отдыхает, в общем. И тем не менее, это культура, о чем вот сейчас Михаил-то и говорил про еврейские семьи, это такая культура. И вот он говорит, тем не менее, было и благословение, и я не думаю, что в этом бедламе что-то может быть. Нет, говорит, все духовные проявления, которые мы ожидали и привыкли к чему, все было, и горячая молитва, и какие-то мудрые размышления, ну, вот все, что в культуре религиозной присутствует. Поэтому я подчеркиваю, что действительно, внешне это может быть бедламом, но это такая культура. И еще один пример такой приводил, не помню тоже кто, приехал президент Израиля Перес, в то время они еще дружили с Турцией. Это же рядом, совсем рядом, это буквально там, одна должна быть культура восточная, нет. Он сел нога на ногу по-западному, ну, из России, мягко говоря, и поднял подошву. А в то время у власти, еще, правда, не президентом, а премьером, был тот же самый, который сейчас президентом, Эрдоган. Он так оскорбился, и, между прочим, из-за этого началось охлаждение отношений. Оно быстро переросло вообще в всякие провокации. Потому что Перес, хотя живет на Востоке, должен был бы знать, у арабов, ну и у многих тюркоязычных стран, нельзя ни в коем случае показывать подошву. Это высшее оскорбление, это хуже, чем палец, если бы он показал ему средний. Вот, пожалуйста, то есть культура или этикет, или манера, или традиция, это все перемешку. На самом деле культура называется сельское хозяйство, ну и потом промышленная культура, и потом уже в конечном это именно этикет и этика. Пожалуйста, Ирина Савинова, Ярославль, пожалуйста.
Культура у каждой профессии, в каждой области деятельности есть какие-то свои культурные обязательства. Я говорю сейчас не о мастерстве человека. Вот, например, если взять в медицинских вопросах, то там есть просто вещи, которые, ну, никак не выкинешь из культуры, как стерильность, обезболивание. Это именно желание человека избавить от боли, желание и обязанность. Дальше режим больного, покой, питание, прочее. Это все учитывается, это входит в культуру этого заведения. И сама педагогика врача. Я помню, как я мне часто приходилось лежать, ну не скажу часто, но приходилось лежать в хирургическом отделении нашей больницы нефтеперерабатывающего завода. Так вот, там два врача, оба чудесных. Зав отделением крикун, шум. Он сам прекрасно оперирует. Он увидит, что у тебя не тот сахар, когда ты ложишься, какой-то единицы не хватает, он тебя накричит и домой отправит. А если даже и согласится положить, то просто вот тебя со всех ног выпарит. Но на следующий день придет и извинится. Скажет, ну, сестра, ты уж это не сердись на меня. Он потом исправит свою ошибку. Но ты думаешь, ну зачем ты так кричал? То есть в данную минуту в культуре этого врача не было сдержанности. Другой же врач, наоборот, он настолько добродушен. Один раз, когда я попала к нему на осмотр перед операцией, он вдруг увидел, что у меня до этого прежний шов какой-то ему не понравился. И он сказал: «А это кто еще вам делал?» А я улыбнулась, сказала: «Вы, Сергей Викторович». А тут были студенты штук 20, все как грохнули. А он тоже рассмеялся. Он, вот мирный характер врача, он играет большую роль. В торговлю бы заглянем, в обслуживание. Конечно, обязательно помощь, обязательно полная информация, обязательно терпение и хорошая речь. Сейчас у нас в интернете появилось столько объявлений о воспитании хорошей ораторской речи, культуры речи. Не успеваешь даже смотреть, у кого какая программа, кто чего хочет. Просто все обслуживание, все менеджеры, все люди, которые ведут какое-то дело, они обязаны уметь говорить, уметь доказательно говорить не просто доказательно, а ярко, образно, и иначе дело не пойдет. А я бы еще сказала и писать грамотно, потому что иной раз видишь, вроде деловой человек, а не знает, где запятую поставить. То грамотность входит в культуру, она входит. И вот в данном случае это современное требование. Ну, педагогика это вообще... Конечно, компетентность, конечно, красноречие, конечно, логичность построения материала, чтобы ученик мог проследить за развитием мысли, конечно, доброжелательность, строгость умеренная, требовательность, да, и внешний вид. Я помню, я училась в первой школе, это была школа начальная, до 4 класса. У нас директор ходила, ну, это после войны было, жабо с длинным таком скрапсотеновым халате, с брошкой на животе, а там платье. Ну, вот как Ермолова у Серова на портрете. Учительница всегда с белым воротничком, наша классная руководитель. Мы сидели за партой, ручки сложены. Один раз я резинку уронила в проход, наклонилась, чтобы ее достать. Учительница не разобралась и поставила мне 4 за поведение за день. Паркеты, большие окна. Я очень все равно любила эту школу. Ну, творчество, разумеется. В культуру творчества должна входить одаренность. Если нет удара, не надо биться головой о стену. Входит обязательно мастерство. Бывают очень способные люди, но они не изучают свое искусство. Они все закономерности своего искусства, чтобы эту одаренность проявить в гармонии, они не могут. Высоконравственность. Мы всегда рады, когда наш кумир, назовем, в искусстве, ну, конечно, не кумир, уж простите, просто оговорилась, что мы знаем о нем все хорошее. Но я хочу сказать, я никогда не интересуюсь, кто сколько раз развелся, кто у кого сколько детей забыл, сколько родил. Никого не слушаю. Я оговариваю людей, которые мне хотят что-то сказать. Почему? Потому что я не могу их судить. Я их сужу по плодам. Потому что именно в их творчестве высота их натуры. Во всем остальном они могут даже и пасть. И... В данном случае Пушкин, он сам был не идеальным, как говорится, может быть, человеком во многих вещах. Люди любят с увлечением об этом рассказывать. Но мы смотрим, что он провозглашал. Он говорил: «Велению Божьему, о муза, будь послушна, обиды не страшась, самолюбие, то есть не ведая, не требуя венца, то есть не лезь в народные артисты, хвалу и клевету приемли равнодушно». И вот какая хорошая вещь. и не оспоривай глупца. То есть не устраивай базар в искусстве. Эти споры и все прочее. И в данном случае он сам говорил про себя. Будут вспоминать, сколько у него было там любовниц или прочее. Он говорил, но долго буду тем, любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в свой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. В данном случае это его как бы программа. Он этим руководствовался. И есть вещи у него и в основном все высоконравственные. Поэтому я бы хотела сказать, что, конечно, писатель, поэт, режиссер, он должен быть психологом. Это входит в его культуру, психологизм разработки, умение разработать сценическую жизнь, его кругозор, актуальность исповедования вечных истин. Это входит в культуру творчества. Ну, разумеется, доступность изложения, потому что можно так намудрить, что, как и есть в пьесе в одной Погодина, там такой художник был, и он всем говорил: «Я гений мира, которого не было и не будет». То есть у него абстракционист он был. Ну, и если даже взять право, то уж обязательно в культуру права входит презумпция невиновности, доказательность подробной вины и наказание соразмерной вине. Вот эти вещи, я не все же профессии, например, если взять более экзотичные профессии, геологи, летчики, воины, у них тоже есть своя культура, допустим, субординация, у геологов особая выносливость, там все повреждения тела входят в профессию и так далее. Это тоже культура. Тоже культура, дорогие.
Это была Ирина Савинова из Ярославля. Она всколыхнула мои школьные воспоминания. Мы все, естественно, учились в школе. И все трое соведущих являемся педагогами. Ирина и Михаил высшей школы. Я работал в школе много лет. Для меня культура в школе, как ни странно, я бы так это выразил попроще, это либо поджатые губы или открытое поведение. Те, которые с пожатыми губами, они умеют класс держать. И у них дети вышкалены, как вот Ирина уже им немножко рассказывала. Но те, которые при этом, что все-таки они достаточно дидактичны, умеют вести себя открыто, это просто радость для тех, кто ходит на их уроки. И вот у нас была одна завуч, она была филологом, но она была удивительно милый человек. И она вела с детьми, хотя была завучами, конечно, я не думаю, чтобы ее там обижали на уроках. Она вела с детьми очень демократично, да и с учителями с нами. Мы тоже ведь ошибаемся, что-то неправильно делаем. Ну, как говорится, как дети, можно сказать, да, сами педагоги. И она всегда с улыбкой, с такой открытой. И однажды на одном родительском собрании она сказала про мою младшую дочку, она ее учила. Ну, говорит, Рита совсем не дает уроки вести. Она очаровательно улыбнулась, сказала. Она все время пытается, естественно, мое место вести, сама все организовывать. Я говорю, наверное, вы малотребовательная. Опять очаровательная улыбка, но я все равно ее люблю. Вы знаете, открытое поведение, радушие, это такая редкость в школе, в той, в которой я работал. Может быть, сейчас, конечно, подтянуло, что называется. Все чаще либо измотанные училки, именно измотанные вот биологички, особенно, которых не умеют дисциплину держать, либо вот такие поджатые губы, которые, да, профессиональные, но как бы не радость детям их урок. Они когда приходят с такого учителя к нормальному, не идеальному, но нормальному, просто человечному, они уже тогда отрываются на нем. Они туда отрываются. Они просто свою энергию, как сжатую пружину. И получается такой эгоизм тех учителей с поджатыми губами. Они, да, они 40 минут или там 45 выдержали, дети, но потом уж они оторвутся обязательно. А Михаил Неволин, пожалуйста, город Санкт-Петербург.
Конечно, меняется что-то и в культуре, в том числе в школьной и в вузах, но вот это все связано с общей какой-то культурой в обществе, потому что, я, например, никогда не помню в Питере, я думаю, это касается любого города российского, чтобы было столько мата. То есть вот раньше как-то я помню, я не беру даже советское время, а там в постсоветское время, как-то так понятно, что там мат был, и там и дети, и взрослые, да и сам я, в общем, такой невоздержанный был, да, на язык там по молодости. Но я как-то вот не помню, чтобы мы вот так публично где-то в общественном месте или в метро там можем было так выражаться. Никогда такого не было. Сейчас как-то непонятно, и взрослые, и дети считают это совершенно нормальным. И в этом плане мне кажется, что вот изменения, они как-то вот не в лучшую сторону идут. Причем это не касается именно России. Это вот я это замечаю и в ряде, например, европейских стран. То есть такого, не было. Иногда это бывает, там списывают там беженцы. Да нет, я вот смотрю даже по поведению там таких, явно местных, не в первом поколении. И вот сейчас позволяют себе такого, что никогда бы раньше там не позволили. Вот это как-то немножко меня пугает, честно говоря. Но я надеюсь, что как-то этот маятник в другую сторону должен качаться. Когда так, по крайней мере, качнется. Ну, а то, что касается вот опять-таки особенностей там Востока, Запада. Вот ведь очень часто такое бескультурное поведение кажется, потому что люди действительно, вот то, что Владимир, вы говорили, там вот они там громко едят, что называется, да, вот в Китае. Этим самым, в общем, принято показывать, что это вкусно, и это, в общем, приятно повару, там, хозяйке, если в гостях вы. На Западе это диковато немножко там воспринимается, когда люди там чавкают, причмокивают что-то за едой, за столом. Но они-то как раз хотят показать, в общем, свою воспитанность так, когда ведут себя. Наверное, если мы сравниваем все-таки Запад и Восток, на Востоке оно более такое, я бы сказал, эта культура, она... более естественное, что ли. То есть, то, что называется, что естественно, то не безобразно. Да, там, шел человек, ему надо вытереть руки, висят шторы, он вытер руки, пошел дальше. То есть, и где-то это нормально. Если вы это делаете, скажем, где-нибудь во Франции, это странно, потому что это какой-то дикий совершенно поступок, а в другом месте это будет нормально где-нибудь в Индонезии. То есть тут момент такой очень важный. Или вот вы, например, стоите, вот я с этим сталкивался много раз, когда вот в очереди стоишь, в музее обычно эти очереди, там где-нибудь, неважно, это Лувр, или это Эрмитаж, или это Британская галерея, на Западе, например, не принято занимать никогда за другого очередь. Никогда. То есть, если вы вот стоите, и тут у вас еще там 6 друзей, там, или там члены вашей семьи, надо либо сразу говорить, что вот еще тут 5 человек, либо они должны в хвост вставать, подумаешь, там потом вы в музее встретитесь. На Востоке такого нет, и это, конечно, многих людей на Западе раздражает, когда там приходит, например, один турист откуда-нибудь из Японии или из Китая, потом машет рукой, и к нему подсоединяется еще человек 20, там целый автобус. Для него нормально, так он же занял очередь, а это все вот с ним они все идут. То есть это как-то немножко странно, а для них это нормально. Или вот, например, в северных странах, вот в частности в Швеции, в Финляндии, там очень болезненно в культуре отношение такое болезненное к пунктуальности. Там никогда нельзя опоздать. То есть, если вы договорились или вас там позвали в гости там, в 6 часов или там, в 6:30, то надо прийти в это время. Некрасиво прийти раньше. Это, потому что люди вас не ждут, там у них свои дела. Да? Позже это еще хуже, потому что как-то вы ломаете, в общем, все расписание. И это очень важно. Я говорю причем просто о бытовых вещах. Я не говорю там деловая встреча, переговоры, это конечно. Но даже просто на день рождения, когда вы идете. А вот, например, в Латинской Америке я постоянно с этим встречался. Там даже какие-то деловые вопросы невозможно так решить, потому что вам скажут там в 3 часа, а в итоге там придут в 4 часа. И в общем, если вы сами придете не в 3, а в 4, никто и не обидится, потому что в их культуре это нормально. А что делать? Где-то там задержались, не рассчитали. Мы тут часик постояли, побеседовали, подождали вас. То есть такое очень-очень вольное, гибкое отношение ко времени. Что, конечно, очень бескультурно в той же там Швеции выглядит, потому что это неуважение такое довольно явное. Тут надо просто понимать, что есть вещи, которые... мне кажутся нормальными, другого они могут очень сильно раздражать. И вот культурный человек, это который как раз, ну, старается этого не делать. Да, ему, может быть, это непонятно. Ему непонятно, почему там... ну, он привык, да, вот он как культурный человек привык уступать место женщине. Но вот в том обществе, где он сейчас оказался, это не принято. Ну, значит, и не надо уступать, потому что он поставит ее в неловкое положение. Она не понимает, что делать, потому что, ну, как-то все будут обращать внимание. Вот это такой важный момент, как-то, чтобы уметь... ну, задача основная такая, что стараться не создавать сложности другим, не ставить других в неловкое положение. Вот культурный человек, это прежде всего, который вот думает об этом, думает о других.
У нас в среде христиан тоже, к сожалению, люди очень бывают часто необязательные и даже не извиняются. А у меня как раз обратная проблема, всю жизнь раньше на час прихожу, поэтому приходится вдвойне ждать. Ну что ж, каждый о своем, и это тоже вопрос культуры. Не только не опаздывать, но и не обижаться, если кто-то другой опаздывает. Последнее слово просит Ирина Савина, пожалуйста.
Подводя итоги, мы понимаем, что единой общечеловеческой культуры в принципе не существует. Не то, что там в рассыпную, вот как рассказывают, это нельзя, а вообще в принципе локальные культуры, они как бы очень разница, как раз действительно можно перечислить, особенно со стороны. Египетская есть культура, индийская, китайская, греко-римская, византийско-арабская, западноевропейская культура. Культура народов майя совсем другая. Даже есть такое понятие, как русско-сибирская. И все они рассматриваются как существующие, независимо друг от друга самостоятельно. Но вот если мы будем говорить о русской культуре, о русской философской понятии культуры, то традиционно имело прежде всего высоконравственное наполнение. Я не знаю, я понимаю, что так можно сказать о многих народах, и о нравственном начале многих культур. Но все-таки вот философия, которая говорит о русской культуре, в этом появляется как бы, ну, влияет дух православия с его идеями добра, милосердия, справедливости, солидарности между людьми и народами. И я хочу сказать, что я с этим просто сталкивалась в детстве. Меня часто ночевать оставляли у бабушки Дуни моей. Ну, родители давно ночь работали, я в другом районе города. Я обращала внимание, как моя бабушка, которая на войне потеряла 4 сыновей мужа, как она ни разу не крикнет. Она всегда встанет вечером на колени. Меня уложит спать. Я жду, когда она расскажет мне там сказку. Там. Жду, жду. Просыпаюсь, а она опять на коленях. Это уже утро. И она всех-то перечислит. Всех-то благословит. Она буквально это входила в культуру ее духовности. Позаботиться обо всех. К ней приходили со всех подъездов, дом-то был большой, у шинного завода, приходили к тете Дуне советоваться, у кого какие проблемы, там с разводом, еще с чем-то. Даже и она умудрялась деньги давать взаем, а у нее совсем кроки были. То есть в этом смысле я чувствовала, что это... Зло не разрушало ее жизнь и не разрушало жизнь ее дочерей. Все мы под ней ходили, и все дочки друг другу помогали, и вся семья, просто вот мы дети, прямо в каком-то коммунизме жили, хотя в очень бедном. Так что добро – это творение жизни и гармония в ней. Вот в этом и состоит основное предназначение вообще человеческой культуры, как сгустка морали, сгустка мудрости. И вот в русской философии как раз и подчеркивается какая-то самобытность отечественной культуры во всех его проявлениях, и в образе жизни, как вот я сказала о бабушке, и в традициях, и даже в форме экономической жизни, я помню, существовало такое понятие, как честное купеческое слово. Да, вообще культура России, она своеобразная. Ну, обычно говорят, как и сама русская душа. Много говорят о русской душе, и за рубежом это отмечают. Какое-то особое мировоззрение, мироощущение, мироотношение россиянина. И как раз в ней, вот я и говорю, большую роль играет духовное начало. Культ добра, справедливости, а не вещей, не торгашества. Как бы Россия-то ведь находится как бы на пересечении двух потоков, мировой истории и культуры Востока и Запада, она как бы лежит посередине. Именно поэтому она обречена на диалог с другими культурами и имеет богатейшие возможности для духовного обогащения благодаря вот этому диалогу.
Это было, так скажем, последнее слово автора программы, вот именно данного выпуска передачи «Запад-Восток» Ирины Савиновой. Она своим выражением «сгусток добра», это, наверное, вот такое букву «Си» можно поставить, да, копирайт, поспорила с Рейганом, был такой президент, тоже актер, кстати, который называл Советский Союз вот именно этих лет, о которых она говорила, страной зла или, конечно, истина посередине. Конечно, с Ириной, которой очень сильно повезло все-таки по жизни, не согласились бы те ребята, которые погибали там в ГУЛАГе или где-то еще. Из моего детства тоже я как-то вот сгустков не помню. Помню ужас без конца, и непонятно, что было лучше. Ужас без конца или конец без ужаса. В общем, все было плохо в моем детстве. Поэтому не всем так повезло, как Ирине, хотя мы, конечно, по-хорошему ей завидуем. Ну что ж, это была программа о культуре и бескультурье. Начали мы со смешного, кончили трагическим. Единственное, в чем бы я согласился, Ирина, конечно, это точно, как бы тебе не было плохо, и что бы у тебя не было в прошлом плохое, жить надо будущим, в этом суть любой веры. Мы спасаемся верой, мы спасаемся надеждой, точнее, говорит апостол Павел. Как бы вам не было плохо в вашей жизни, как бы вы не уважали, может быть, даже самого себя, кстати, свое, вот я тоже всегда себя ограничиваю, свое некультурье. Надо идти вперед, надо расти над самим собой, надо идти до небесных стандартов. Человеческие стандарты, неважно, в Англии или в Японии, очень условные. Есть некие безусловные, истинные стандарты. Истинная небесная культура, об этом говорит Евангелие. Вот чего мы, конечно, всем вам и пожелаем. До встречи, уважаемые радиослушатели.
О, Запад есть Запад, Восток есть Восток. И с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господень суд. Но нет Востока и Запада нет, что племя, родина, род, если сильный сильным лицом к лицу у края земли встает.
Киплинг не предполагал интернета, глобализации, вестернизации, точнее, которые много уравняли. Мы говорим в этой передаче о том, что осталось разного. Еженедельно на радио «Томский благовест» 100.9 FM.
Трансляцию можно слушать на сайте radio-blagovest.ru.